Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. В гостях у нас Нестеров Евгений Михайлович.
Здравствуйте.
Привет, Сережа.
Очень рад познакомиться. Знакомством обязан Ирине Козак. Ирина, тебе привет особый. Да, в танцевальной тусовке все должны знать, что ты топишь за науку.
Быть хорошим доцентом на нашей кафедре.
Да. Значит, представляете университет Герцена, насколько я знаю. Расскажите чуть подробнее о себе, о кафедре, ну и о теме, которую мы сегодня будем обсуждать.
Себе рассказывать сложно всегда, особенно коротко, да? Доктор педагогических наук, кандидат геолого-минералогических наук, завкафедры геологии и экологии, восстановленной в 2004 году. Кафедра старейшая в России. Ее основал в рамках учительской семинарии «Наше все в науке» Ломоносов примерно в 1747 году.
Отлично. Ну, пока по дате вы бьете все кафедры, которые были у нас.
Да,
здесь.
Я считаю, что да, надо гордиться. Кроме того, после того, как кафедра долго путешествовала по разным образовательным учреждениям, в 1918 году академик Ферстман, вице-президент Академии наук советской, потом основатель геохимии, экологической геохимии и много еще чего, привел кафедру в недра педагогического института имени Герцена. Их там до меня целый ряд выдающихся геологов разного уровня, петрохимики, региональные геологи заведовали кафедрой. Теперь мне посчастливилось.
Здорово, здорово. Ну вот мы погуляли немножко по кафедре, да, посмотрели лаборатории, там огромное количество там экспонатов, минералов, оборудования. То есть как бы более-менее, я так понимаю, что у вас передовая наука живет.
Ну да, многие вузы педагогические, все, наверное, завидуют нашей оснащенности. Все ректоры, при которых мне довелось трудиться, и нынешние тоже. Богдана Сергеевича не поддерживает науку, потому что учить студента, и тем более аспиранта, без научного обеспечения трудно. В науках о земле. Я представляю науку о земле, такой геохимический профиль. Потому что и Ломоносов, и Ферстман, и все другие, и нынешний состав кафедры – это преимущественно геохимики. Геологи-геохимики.
Понятно. Ну, я предлагаю приступить непосредственно к делу, а между делом мы, может быть, успеем еще вернуть как-нибудь там пару вопросов и про кафедру.
Вопросы любые, сколько хотите. Меня студенты тренируют на каждой лекции, потому что они обязаны задавать 5 вопросов в конце лекции.
Каждый?
Нет, не каждый. В конце каждой лекции. Это иногда им сложно. Вот, ну, то, о чем мы с вами хотим поговорить, это напрямую связано с деятельностью кафедры. В научном плане кафедра в определенном смысле заточена под современную археологию, да? Под диагностику каменных памятников, определение возраста событий, антропогенной истории. Да? Это обязывает заниматься проблемами, связанными с отношением человека, общества, окружающей средой. Вот отношение и влияние человека и общества на среду, оно хорошо достаточно изучено, имеет математическое осмысление. А вот обратная сторона, сторона влияния окружающей среды, абиотической прежде всего, на появление, формирование человека, она недостаточно изучена. Хотя, если посмотреть на ретроспективу, мы можем к этому вернуться, что во времена, скажем, Древней Греции, Древнего Рима, вот влияние среды на человека придавалось особое влияние, значение. Да, вы знаете, сегодня полно всякого рода заблуждений, в кавычках, влияние среды на судьбу.
На судьбу даже.
Вот, на жизнь, да, на что хотите, на любые, но в любом формате на человека, на явление. И хотя часто это кажется как бы неправильно, да, ложно. На самом деле, значит, в этом есть сермяжная правда. И, может, мы с вами, если продолжим, то поговорим о том, что во всех заблуждениях и ересях есть большой научный, правильный, объективный смысл. Я хочу оправдать некоторые направления в современном обществе, которые называются суевериями.
Ну вот изначально же, вот насколько я представляю, верования изначальные какие-то совсем базисные, вот первобытных людей, они же были связаны с природными явлениями.
Это напрямую, может быть, напрямую,
да. Да, то есть это как бы мы сейчас считаем ересями, да, это вот то, что вы хотите, но при этом оно как бы перекочевало вот теперь уже в такое более значимое состояние, когда мы пытаемся изучить влияние, правильно?
Ну вот в Казанский собор заходите?
Да, конечно.
Вот там висит солнечный круг, лучи солнца, и написано «Солнце есть Бог». Да? Угу. Огнепоклонничество, современная церковь, все насыщено еретиками. Угу. Нет, это просто правда жизни. То есть без солнца, солнце действительно Бог. Все, что есть в обществе, то, что есть человек в природе, это все мы обязаны энергетике солнца. Мы, кстати, затронем целый ряд областей, которые сегодня очень волнуют общество. Скажем, глобальное потепление, косвенно пока. Опережаю, но я считаю, что если потепление есть, это благо для России. Не для всего мира в целом, да, потому что если на 5 метров поднимется уровень Мирового океана, то 90%, 95% территории Бангладеш окажется под водой. Угу. Им придется эмигрировать в Гималайи. Почему я так акцентирую на потеплении и похолодании? Примерно с конца мезозойской эры, со второй половины мелового периода, началось глобальное похолодание. С чем оно связано? Может быть, с уменьшением внутренней энергии Земли, то, что радиоактивные элементы, которые разогревали недра миллиарды лет, они почти исчерпаны, да? Может быть, другие причины, может быть, это… Но это все можно пообсуждать. То есть, как минимум 70 миллионов лет Земля живет в условиях глобального похолодания. Значит, есть такой термометр. Если в следующий раз придете к нам, мы с вами можем померить температуру воды, значит, на новой Земле у известняков 300 миллионов 26 дней назад, допустим, да, и мы это можем вот утверждать до полградуса. Соотношение изотопов О16-18 кислорода дает такую возможность говорить о температуре вот миллионы лет назад, а что будет завтра, мы с вами можем только надеяться, что наши коллеги, занимающиеся прогнозом погоды, будут правы, да. Так что по соотношению изотопов О16-18 кислород, да, фаранимиферах, это такие небольшие простейшие организмы, придонный образ жизни вели, да, вот в Северной Атлантике утверждают, что в Северном полушарии в течение 70 лет испытывает глобальное похолодание. Вот, при этом на фоне глобального похолодания, да, существуют отдельные осложнения, связанные с потеплениями. Это, как правило, это межледниковье. В течение четвертичного неогена и четвертичного периода Земля в обоих полушариях активно попадает в состояние оледенения. Часто это покровное оледенение, скажем, русская равнина неоднократно 4 и даже 5 раз покрывалась ледниковыми щитами, которые двигались с новой Земли, Скользкого полуострова, оттуда, да? И весьма мощные были оледенения. Если бы мы с вами попали сейчас максимум оледенения последнего, называемого Валдайским, дошел до Валдая и начал отступать, то ну, по категорическим оценкам, по максимальным, мы могли бы сейчас с вами разговаривать под толщей льда почти в 2 километра. Ну, это не бесспорно, но иногда это достигает такой мощности.
А вот можно вопрос? А вот если говорим о леднике, да, то каким образом вот сам процесс наступания этого ледника, то есть когда вот мы говорим, наступает ледник, что человек физически должен себе представлять? То есть вот когда у нас, например, идет снег, который не убирается, но мы изо дня в день видим, да, что корочка-корочка набегает уже, и что, так сказать, появляется определенный слой там, да. А вот если говорить о леднике, то это каким образом происходит?
Ну, мы можем посмотреть на горные ледники. Угу. Лед – это удивительный минерал, это минерал, да, H2O в твердом виде, гексагональной симметрии внутреннего строения, он обладает способностью течь. Ну, течь в кавычках, там это в твердой фазе есть так называемые возможности перемещения одних кристаллов льда относительно других по решетке. То же самое с покровными льдами. Антарктиду тоже можно посмотреть, это покровное леденение, Гренландию, да, там накапливаешься в центре Антарктиды массы снега, через этот этап превращается в лед. Угу. Вот. И под давлением накопившихся масс льды Антарктиды подталкиваются к океану, да? Угу. Причем иногда подталкивание такое, что они ползут вверх, вот, через способности вот, трансляции, которые мы называем течением, угу, в кавычках. То же самое и вот о тех леденениях прошлых времен, о которых мы говорим, мы их не видим, но видим следы. Была такая же картина, максимум похолодания, значит, при относительно влажном климате, климат дом влажный, чтобы накопились массы льда, да, угу, они начинают двигаться с северных областей вот на территорию, скажем, нынешней России. Угу. За четвертичное время, это 2,6 миллиона лет, четырежды ледники такие утюжили русскую равнину. Самый мощный Днепровский даже до степного Крыма дошел. Mm-hmm. Вот, ледники называются по географически, по месту, куда они дошли. Вот Днепровское леденение самое мощное. Самое слабое – это последнее, Валдайское. Да. Ледник дотащил огромный груз морены, который толкал под собой, тащил под собой на себе, в себе, бросил на Валдай, да, и Валдайская возвышенность – это результат деятельности ледника. А потом начал наступать, таять активно. Расчеты показывают, что вот в районе будущего Петербурга он наступал за год примерно метров на 450 мог, угу, за лето. Но потом зимой набирал селенок, двигался. Угу. Вот с территории моего вуза ледник сполз 11 750 лет назад.
Угу. Это как-то
голословное утверждение. Угу. Но это в геологии есть много приемов подсчета возраста. Некоторые очень точные, скажем, кольца древесины, да, годичные, они при системных исследованиях могут, скажем, давать миллионы лет, до 10-12 на территории Соединенных Штатов прослежено. Но здесь речь идет о донных отложениях, озерных. Смотрите, весной талые воды текут бурно, тащат крупный материал, да, и на дно того же озера ложатся песчанистые отложения. А зимой подо льдом вода спокойная, тиха, и вот та муть, взмученность, которая была там, она садится в виде глин. И пара, песок, глина, называется ленточка глины, дает год. Вот мы имеем возможность, ну, не в одном бассейне, а в разных, сопоставить их и нарисовать, значит, время события, вот эту цифру, которую я назвал, да. Угу. То есть, как бы достаточно, конечно, вот я чуть-чуть ошибся, плюс-минус 50 лет, наверное, для университета Герцена большой беды не составит.
Ну, да, будем надеяться.
Вот так. Так мы просто пошли в поле того, что вот последние 70 миллионов лет глобальное похолодание с отдельными потеплениями. Вот межледниковье, да, межледниковье позволяет нам, нам повезло с вами, мы попали вот в межледниковье. Есть признаки, что начинается новый ледниковый период. Угу. Хотя мы с вами и живем в области леденения. Если зимой выпадает снег, то эта территория причисляется к зоне леденения. Да? Неважно там сколько, 10 дней, 23 месяца было. Мы живем вдоль леденения, но межледниковье. Если бы у нас была возможность там машину времени нанять, то мы увидели, что порядка там 4 тысяч лет назад был так называемый атлантический оптимум, где у нас на улице сейчас бы цвела магнолия, пели цикады. Угу. То есть внутри вот этого послеледниковья, которое называется Голоцен. Голоцен, да? Голоцен – это время после последнего ледника. В разных регионах, ну, имеет немножко разное время. Вот я назвал вам там 11 750 лет Петербург освободился, начался Голоцен, а в Швеции еще и там 9,5 тысяч лет в Северной Швеции остатки ледника были, значит, Голоцен там наступил позже. Но все равно принято, вот, особенно в географии нынешней, аргументировать события последних 10-12 тысяч лет как временем Голоцена. Ну, надо возвращаться, наверное, к заявленной идее, да? Это странно и не странно, но эволюция идет лучше, надежнее, может быть, быстрее там, где не самые благоприятные условия для существования человека. Даже сейчас посмотрите на карту мира и развитые страны, золотой миллиард, так называемые, они все живут в умеренной зоне, да? Не там, где хорошо, тепло.
А вот говорят, что на севере сложнее всего жить. А это можно считать как двигатель эволюции, значит, нашу территорию? Или там, где жарко, в саванне и тому подобное, где хуже, где эволюция, скорее всего, себя проявит?
На севере стресс, значит, это должно быть уже двигателем прогресса. Техника, строение, дома, все должно быть на современном уровне, да, надо приспосабливаться. Вот моей настольной книгой, одной из настольных книг, является «Диалектика природы» Энгельса. Я не был коммунистом никогда, могу даже рассказать, почему, да, но Энгельс на самом деле был не только высокообразованным человеком, но и мыслителем, да, который увидел многие закономерности развития природы, которые сегодня помогают ее объяснять. Но все равно к Энгельсу еще вернемся не раз, если можно. Значит, у нас заявленная с вами тема это влияние среды на появление эволюции человека и общества. Да? Но главный тезис я уже сформулировал, что Земля переживает последние 70 миллионов лет глобальное похолодание, и только отдельные отрезки времени, так называемые межледниковья, мы живем относительно комфортно. Да? Если искать место, где должен, мог и появился человек, то, наверное, лучше место, чем Балканский полуостров, не найдем мы с вами. Да? Балканский полуостров и территория Греции, как современной, так и времен Великих Афин, она была несколько больше, они явились ареной, где, возможно, видимо, ну, по моим взглядам, так и надежно и точно появился первый претендент, чтобы назваться представителем вида Homo. У меня в Греции есть пара защитившихся аспирантов и выдающийся исследователь греческий Арис Пулянос, да, которому повезло, который удачные находки сделал. Вот в окрестностях пещеры Петролона, это примерно 70 километров от Фессалоник к северо-востоку, вот, ему посчастливилось найти остатки 14-летней девушки, которую он назвал Дафна. По имени собственной жены. Дафна жила как минимум 13 миллионов лет назад. Это геологические разрезы об этом свидетельствуют. Да? Она была прямоходящей. Более 75% времени жизни она ходила на двух ногах со свободными руками, что требует Энгельс. Вот, меня, может, немножко занесло, но вот, и Арис Пулянос назвал ее Homo erectus trilensis. Homo прямоходящий, выпрямленный, да? Erectus. Есть еще очень интересный человек в Петербурге, это Виктор Тен, доктор медицинских наук. У него есть прилично интересная, ну, требующая, конечно, новых доказательств гипотеза, который согласен с Пулянусом, что представители рода Homo появились в Средиземноморье. Он полагает, что 5-7 миллионов лет назад так называемая трансгрессия морская, открылись проливы из Атлантического океана, и человек побежал немножко от этого наступления, от этого наводнения, и вверх по Нилу добрался до Восточной Африки, где деградировал. Но современная археология считает, что палеонтология, что человек появился примерно 2,5 лет назад где-нибудь в Олдувайском ущелье в Восточной Африке. Да? Тен настаивает, что формирование мозга и абстрактного мышления, ну, не может быть без такого вещества, как серотонин. А серотонин, значит, можно получить, если вы едите сейфуд, морскую еду, да, моллюски, прежде всего, да, и близкие к ним вещи, а эмигрировав, в кавычках, в Африку, значит, человек деградировал, и мы имеем дело не с будущим человеком, а вот такой веткой, линией. И Пулянос настаивает, что, появившись на территории современной Греции, человек радиативно расселился по всей земле, приспосабливаясь, эволюционируя и захватив сегодня всевозможные ниши. Те, кто сегодня живет высоко в горах, самых высоких, на Северном полюсе, хоть непостоянно. Вот сейчас проблема на Новой Земле, да? Белые медведи атакуют школы, детские сады. Это проблема, да? Какая-то экологическая, в частности. Да.
Вы сказали, что человек мигрировал, да, вдоль Нила чуть выше. А вот сколько может по времени такой процесс занимать? То есть, ну, понятно, что мы примерно прикидываем, это было очень давно, и мы говорим о том, что если он мигрирует, да, то, ну, как, каким-то образом эта миграция влияет на его формирование, и он эволюционирует. Но вот сколько времени, допустим, может такая миграция осуществляться таким образом, чтобы она повлияла на то, что там у человека что-то может внутри него видоизмениться, как-то перестроиться его мозг и тому подобное?
Ну, тысячи лет, чтобы он же не бежал бегом, искал более удобные места, так же, как и в условиях совсем первобытного общества, когда общество преобладающее, это была охота и собирательство, да? Освободив одно место от излишков пищи, человек перебирался в другое, так и здесь. Но я бы тут не хотел долго дискутировать на эту тему, просто тезис выдвинул, что интересная гипотеза, да? Меня тут сотни и тысячи людей обругают, скажут, что я шарлатан или что-нибудь в этом роде. Но нет, я как раз только сугубо научный человек, который считается только с логикой, подтвержденной фактами. А факты нашей науки – это вещественное орудие труда, это производные культуры и так далее. Там, это, в конце концов, письменно появившееся и так далее. Вот. Лучше давайте вернемся к Средиземному морю, Средиземноморью, да, где человек продолжал эволюционировать. Опять же, в условиях крупного похолодания. Вот 17 миллионов лет назад, когда появились первые гоминиды, в том числе на территории нынешней Греции, да, резкое похолодание имело место быть.
То есть это является определенным таким фактором, да?
Фактором, стимулом защиты от похолодания, поиска. Вот один любопытный факт, который можно бы проанализировать, это была Греция, это территория, где 70% территории это занято карбонатными породами, ну, всем известными известняками, да, ну, мергелями, доломитами менее известными. И тоже в широком быту известно, что на известняках образуются так называемые карстовые пещеры. Карст – это плато в Югославии, там Гойко Мичич снимал свои замечательные фильмы. Да, это да, явление растворения карбонатных горных пород, оно по всему миру как термин распространилось – карст. Это есть поверхностный карст, но нас интересуют пещеры. Так вот, в Греции огромное количество карстовых пещер. Они уникальны. Значит, что в пещерах температура круглый год близка, одинаковая, да? Это будет, может быть, 8, 10, 14, 15 градусов. В таких карстовых пещерах текут, в кавычках, может, реки, ручьи, да? То есть есть вода. Вообще-то водоток Греции очень большой, но он почти весь подземный. Если вы сядете на кораблик, туристом или исследователем поплывете вдоль берегов, вы увидите, как вдруг с глубины морской возникают пузыри с пресной водой. Да, это подземный исток. Вот, то есть жилье есть, вода есть, остался вопрос решить пищи. Но, знаете, Сократ утверждал, что ему для жизни хватит в сутки горсть оливы. Олива действительно может прокормить крестьянскую семью, одно дерево, да, если скромно жить. Она, кстати, начинает плодоносить примерно с 30 лет и до 3000 лет плодоносит. Я к чему-то, я в Спарте как-то покачался на оливе, под которой царь Леонид прощался с женой, чтобы уйти на эту Фермопильскую битву.
Что вот внутренне ощутили?
Ощутил восторг, конечно, где-то, когда сталкиваешься с явлением удивительным природным, геологическим, историческим, конечно, испытываешь эйфорию. Это событие для человека, который хочет познать законы природы.
И как минимум должен знать о том, что эти исторические события существовали, потому что он может об этом и не знать.
Ну, есть доказательства. Мы всегда ищем доказательства. Но здесь доказательство был мой аспирант Петр Мавополос, который мы вот такую проблематику примерно с 2000 года разрабатываем и с группой других греческих ученых. Вот. Так вот, из пещеры, поскольку там всегда тепло, зимой выходит поток тепла, да, и согревает окружающую территорию, не дает замерзнуть ей, да. Олива не любит холода, она вымерзает при так, первом десятке градусов минус, да. А тут она поднимается по ущельям, кустью пещеры, да, согреваемая потоками теплого воздуха, и человек в силу не лени, в силу особых условий природных, он имеет кровь в пещеру, имеет воду и имеет питание в виде оливы. То есть приходится верить Сократу, что можно прожить. Но это вот такой факт, разрабатываемый греческими специалистами, который может показать, что было возможность человека приспособиться, не убегать от оледенения. Кстати, территория Греции не была никогда, и не полуострова этого Балканского, никогда покрыта покровным оледенением. Ну, во Франции, на севере, рядом, и холодное дыхание ледника, там чувствовал, и будь здоров, да? Поэтому, несмотря на отсутствие покровного оледенения, значит, надо было искать. И человек мог пережить вот холодные тысячелетия, пользуясь природными особенностями Греции. Кстати, на этом особенности не исчерпывается, чуть после мы об этом поговорим, да? Вот это такой огромный объем карбонатных пород известняков, он сказался и на культуре очень сильно. Почему? Потому что мрамор при относительно небольшом давлении и температуре, поток температуры может идти от магматических пород, которые вторгались в толщу известняков, он мраморизуется, превращает в мрамор. Процесс, кстати, исключительно интересный. Вот смотрите, известняк грязный, кавернозный, дырки, угу, там вся прочее. Вот при температуре и давлении идет самоочищение. Всякая, угу, грязь выталкивается. Это можно понаблюдать даже вот таким образом. У вас балкон есть?
Угу.
Налейте ведро грязной воды,
угу,
и поставьте его на балкон. Да? И если температура замерзания будет относительно медленной, да, то вы увидите, что ваша вся грязь из воды, из льда будет вытолкнута к середине, угу, ведра и ко дну. Да? Это как бы такая параллель, как что происходит со мрамором.
Угу.
Мелкие кристаллы разноправленные, они образуют большие крупные, да, и, угу, возникает это чудо под названием мрамора, угу, разноцветного.
А вот у меня возник вопрос, но немножечко не по теме, просто родился в голове, возможно ли чуть-чуть перескакнуть. Вот мы только что говорили о том, что человек мог теоретически выжить и на территории Греции, потому что вот были такие пещеры, да, и они
есть.
И есть, да, и они создают такой, ну, особый климатический эффект, что ли, да, при условии, где есть вода, еда, и теоретически, да, там можно даже жить. Но насколько вот я слышал, что вообще общая какая-то теория или представление, что человек вышел из Африки. Мы говорим сейчас о Греции как просто о более позднем месте пребывания уже существующего человека, да? И вы придерживаетесь, да, той же теории о том, что как бы человек, ну, сформировался на территории там Африки какого-то там его какой-то части.
Нет, мы сейчас говорим об альтернативной модели, интересной.
Uh-huh.
Она, скажем, не настолько доказательна сегодня, чтобы поставить крест, uh-huh, на африканском генезе человека, но соперничать может.
Uh-huh.
Потому что ведь это же не голые слова, это находки,
uh-huh,
гоминид разного возраста, разного уровня развития, да?
Uh-huh.
И я, так сказать, высказал эту гипотезу. Во-первых, я в нее верю.
Uh-huh.
Ну, верю, не верю. Сам болтун, да. Вот. Но мне хочется, чтобы она была доказана. В частности, значит, на оборудовании кафедры мы хотели подтвердить возраст гоминид, который нам дал Пулянос, обломки. К сожалению, оказалось, что вымыт полностью калий, продукт распада урана, или альтернативный способ определения возраста по калий 40 радиоактивный. Уран все же в свинец превращается, и условия сохранения костей такие были, что калия не оказалось. Да? Мы пытались другими методами в Польском университете, в Варшавском, но тоже сохранность костей оказалась такая, что только геологический возраст. Геологический возраст – это возраст отложений, да?
Uh-huh.
Стратиграфический возраст.
Uh-huh.
Он показывает, что возраст от 17 до 13 миллионов лет назад, он относительно с геологической позиции достоверной, и гоминиды там прекрасно начали существовать.
Угу.
Если бы показали сейчас слайд, то мы бы увидели, значит, похожую на саванну местность, в которой вот эта 14-летняя девушка, на самом деле, по тем временам, наверное, она уже была глубокой старухой,
угу,
это сейчас 14 лет девчонка, вот, бегала или убегала, упала с обрыва, сломала ногу,
uh-huh,
и оставила нам наследство, остатки своего естества.
Uh-huh.
Так вот, в течение всего вот этого периода, который обсуждаем, вот 17-20 миллионов лет, на территории Балканского полуострова и Греции, в частности, были условия благоприятные в целом для развития гоминид, шествования к Homo,
uh-huh,
и к формированию нашего с вами вида.
А вот
Homo sapiens Linnaeus.
Да, а вот африканская теория, она тоже, она, ну, то есть они равноправны или пока, как бы, как сказать, африканская теория, она доминирует?
Африканская по количеству доминирует.
По количеству, да.
Да. Но это ничего не значит.
Uh-huh.
История, в том числе и геологическая, и общественная, говорит, что большинство не всегда право.
Uh-huh.
Просто течение практически двух столетий там копают. Угу. Специалисты, целые поколения, сегодня правнуки первых специалистов, которые в Алдувайском учении в келье определили, что человек стал разумным, в кавычках. У нас нет оттуда ни письменности, но у нас есть как бы доказательство, что человек начал строить ветрозащитные стенки, начал колоть гальки для того, чтобы превратить в орудие труда. Хотя и птичка может с метров 40 и больше бросить камушек, чтобы разбить раковину, да? И медведь дубину выломать. Это доказательно, показательно, опять Энгельс. Вырежите, но я запал на настольную книгу.
Не-не-не, вот. Мы можем поговорить спокойно, да, про настольную книгу.
Вот это, одна и настольная книга, их много. Даже вот в этой проблематике тоже много. Устойчивое развитие гоминид привело к тому, что на территории современной Греции появились первые общества с признаками цивилизации. Вообще цивилизации на Земле появились, наверное, примерно в одно и то же время, похоже. Каждая претендует на то, что она первая. Греки утверждают, что они первые. Но у них есть особенность у греков. Если китайская цивилизация – это междуречие Хуанхэ и Янзы, если индийская цивилизация – это Ганг, Брахмапутра, если Месопотамия – междуречие – это Тигр и Евфрат, если африканская – это Нил, а греческая цивилизация – это вначале островная, так и континентальная, да? То есть особенность есть. Вот если нам покажут слайд с Грецией, с центрами цивилизационными, там, значит, с Эгейским морем, то, значит, крытая Эллинской дугой островной, то там есть Кекласская группа островов, там уже 10-11 тысяч лет назад существовала так называемая Кекласская цивилизация. От нее мало что осталось, сейчас поясню, почему. Но я наблюдал, пытался что-то понять на Кипре. Там Кекласской цивилизации один из городов, который существовал 11 тысяч лет назад. Это трудно представить на самом деле, да? Угу. В нем жили десятки тысяч людей. Это был примитивный достаточно город, но и с центрами, связанными с зачатками религии, культуры. Это часть кекладской цивилизации, которая вот таким образом имеет основание быть, поскольку нужно и мореплаванием заниматься, и земледелием, раз такое скопление людей в одном месте. Но вот кекладская цивилизация погибла 10 тысяч лет назад в результате извержения вулкана, который много еще потом наделал дел. Вулкан называют Санторин, на острове Санторини, или Фера. Это уникальное время, когда цивилизация могла зависеть от одного вулкана. Больше такого в истории дальше современно нет, потому что мы уж слишком расселились по земле, нас уже одним вулканом не возьмешь и десятком не возьмешь.
А вот, прошу прощения, если я перебью, а вот оценку, что там именно было порядка 10 тысяч человек, это что нам дает? Археология, раскопки, да, или оценку? Ну,
вы можете ходить по домам, по крышам домов, там преимущественно входы в дома были сверху, но были очень узкие улочки. Посчитать количество домов, посчитать по помещению, сколько там можно было жить людей. В древнем мире ведь были города-миллионники, да, и чистыми, в отличие от наших миллионников, да, там свои проблемы надо изучать в то время, почему они умели быть экологически чистыми. Вот. Так вот, Фера первый раз по геологическим меркам она взорвалась примерно 70 тысяч лет назад. Вот. А 11 тысяч лет назад новое извержение Феры, и мы с вами, обрушившие на Кекладскую группу островов землетрясение, а потом цунами, да? И не знаю, что дальше там осталось. С остатками цивилизации она погибла. Но прошло, значит, несколько тысяч лет, и в этой части Средиземноморья возникла мощная держава, Крито-Минойская. Значит, да? У нее, наверное, может, какие-то соперники финикийцы были, но не бог есть какие, потому что крито-минойские города не имели стен. Такой странный признак, да? Они имели мощный флот, могли не бояться никого, мощную армию. Так вот, примерно 3,5 тысячи лет назад, ну, можно конкретнее, мы определяли возраст по остаткам древесины этого землетрясения, которое разрушило замечательный город, да и цивилизацию целую. Извержение само по себе, землетрясение, цунами, может такой алгоритм писать.
Угу.
Землетрясение, извержение, цунами, или извержение, землетрясение, цунами. И тут-то так будет правильно, да? Но обрушилась на города крито-минойской цивилизации, уничтожила, сожгло крупнейшие города. Цивилизация не погибла не сразу, она была силой подорвана, и прошло от 50 до 100 лет, и из севера Греции пришли дарийцы и доделали это дело, которое не довершил вулкан. Да? То есть, вот смотрите, какая абсолютная зависимость государства мощного, цивилизации, значит, одно извержение и нет.
Угу.
Платон, когда путешествовал в Египет, привез оттуда предположение о существовании такого многих интересующего государства, как Атлантида. В своих диалогах Крити и Тимей, да, он изложил эти египетские представления. Современная наука или около науки, она ищет, где была эта Атлантида. Платон, кстати, полагал, что Атлантида существовала древнее, наверное, вот в Кекладской цивилизации. Но по описаниям его это предположение не проходит. А все описания похожи на то, что это было крито-минойцы были. Это был остров Санторини. У Платона там описание подкообразной лагуны, на которой был замечательный город, да. И вот я полагаю, я не первый, я даже не последний, у меня нет основания полагать, не полагать, но первым такое предположение высказал выдающийся географ Берг. А современные геологи тоже настаивают, например, Рязанов, петролог, настаивает на том, что действительно лучшее место для Атлантиды не найдешь. И то есть это не миф, почти наверняка не миф, он мифинизированный, да, в изложении Платона, потому что должно было пройти уже достаточно большое время. Но устная традиция мощнее письменная, она долго хранит факты и правильные факты, да.
Ну вот, а что же наука все-таки говорит? Она каким-то образом подошла? Миф – это не миф? Насколько это миф?
Нет, я уже сказал, это не миф. Это исторический факт.
Да, но
может быть,
какие-то
с элементами мифологизации.
Да-да-да, ну просто всегда интересны какие-то детали вокруг, так сказать, мифа. Что является прям мифом, ну вот действительно, то есть байкой такой откровенной, да? А что, возможно, имеет под собой какие-то факты?
Ну, я вообще не знаю в данном случае для многих других, что такое байки. Это правда жизни. Вот, в силу того, что прошло много времени, детали стерлись, а общая-то картина остается. У Платона город вокруг подкообразной лагуны. Покажете слайд, увидите из космоса, как выглядит вот это Санторини сегодня. там видно, значит, слои изверженных пород, газопепловых выпадений и так далее, да? Поэтому для меня не миф. Для меня миф там поиски за Геракловыми столпами в Атлантическом океане или у подножия Мексики или Северной Америки – это миф. Но не миф, потому что там тоже есть признаки, но не Атлантиды, а других событий, да? Потому что так уж, наверное, жизнь построена, что цивилизация, появившаяся в одном месте, она в то же время практически вызовет цепную реакцию событий появления похожего уровня развития. Ведь, вообще говоря, все определяется уровнем, насколько человек овладел ресурсами. Ну, мы можем чуть пофилософствовать, но смотрите, вот древнекаменный век, да? Человек взял камень, чтобы стукнуть соседа, и стал геологом, да? Другой парень взял красивый камень, подарил девушке и стал ювелиром, да? Вот. Потом среднекаменный век, появляется более совершенное орудие, уровень обработки камня. Потом позднекаменный век, когда уже можно в камень как в зеркало смотреться, и он становится действительно красивым, да. Потом человек овладел легко и просто секретами производства металла и сплавов, да. Наступило время бронзы, потом хетты где-то в третьем тысячелетии, даже раньше, принесли секреты железоделания, наверное, из Китая, и наступил железный век. Кстати, в Каире, в Национальном музее, письмо в переводе, правда, посмотрел, там Аменхотеп 18, могу врать, пишет письмо царю хетов. Я такой мощный, у меня столько золота, я столько народов покорил, а в конце-то дай мне железо немножко, да? Железо – другой уровень оружия, другой уровень орудия сельскохозяйства и так далее, да? И так далее. Но сегодня мы в веке информации, а до этого в атомном веке. И если в начале 20 века там пара десятков только элементов вот так были нужны цивилизации, сегодня все абсолютно, да? То есть можно провести такую картинку. Мы стоим ровно столько, насколько владели ресурсами Земли. Вот это отражает. Так и на ваш вопрос надо ответить. Уровень овладения ресурсом. Вот дальше больше. Если бы сейчас видели, могли бы показать пальцем или указкой, да? Центры цивилизации в Греции переместился в Микены, да, микенский период. Кстати, если помните Гомера, то вождь всех греков, которые решили из одной красивой тетеньки Елены прекрасной, греки объединились против греческой Трои, в конце концов сожгли ее, да. Вот женщина – это тоже мог быть стимулом событий политических, военных. Но я не к этому рассказываю. Агамемнон, вождь вот, официальный греков, да, когда рассматривал продвижение кораблей к своей столице, да, у столицы прям был порт, вот, и он мог сойти и сесть на корабль и отправиться в путешествие на Трою, а потом вернуться и дождаться Шлимана, чтобы он раскопал. Шлиман, кстати, интересная личность. Он так же, как и Нобель, заработал деньги в России на нефти российской, да? А потом на эти деньги, будучи абсолютным дилетантом, в отличие, вы тоже неверующие, а он поверил Гомеру, раскопал Трою. Да. Плохо копал, современные археологи бы его, наверное, там палками забили, потому что грубо, неумело. Потом раскопал захоронение Агамемнона, значит, маску эту золотую знаменитую нашел. И много чего сделал, да? На русские деньги. Так же, как и другие известные в мире люди, в частности, Нобель, повторяю. Вот так, это цивилизация. Это тоже цивилизация. Уже не пала вследствие такого геодинамического фактора, как извержение вулкана, да?
Угу.
К этому времени области цивилизации были достаточно большие, объединены в уже достаточно мощное протогреческое государство, да? Но вот изменение уровня моря на несколько метров. Почему я сказал, что Агамемнон спустился с трона, сошел по лестнице, сел на корабль, да? Сейчас это несколько десятков километров, это суша. Заболочена на суше, море отступило, климат стал более сухим, изменились сельскохозяйственные условия, и власть всякая, и политическая, и физическая, и духовная перешла Афинам. Началась цивилизация великих Афин.
Угу.
Событие исключительно важное, интересное нам с вами, потому что мы во многом греки.
Угу.
Римское у нас только право. А театр, музыка, письменность, угу, структура языка, да и много другое, это из Греции, да. Это время великих Афин, где произошли фантастические события. Появился театр. То есть, если покажете, там увидите греческий театр в Дельфах, правда. Театр вряд ли мог появиться в Якутии современной.
Угу. Да.
Вот, вряд ли. А вот то, что я говорил о известняках и мраморах, да, мрамор – это удивительно резонансные породы. Значит, звук передается. Например, так, лет 10 назад, там, скажем, мы вот с аспирантами моими путешествовали по Греции, остановились, я вдруг слышу колокольчик где-то, да, uh-huh, колокольчик, не вижу, мне дают бинокль, я вот через много километров вижу, что идет там по тропе, по горной, козел с колокольчиком, за ним небольшое стадо баранов, uh-huh, как и полагается в их мире, да, и этот звук я слышу, переданный в сухом, uh-huh, воздухе, чистом, через резонанс этих, угу, карбонатных горных пород до меня. То есть, вот когда актер стоит в центре, на подиуме, сейчас бы сказали, да, на площадке, и, вот, скажем, листочек бумаги вот так потряс,
угу, угу,
я, который сижу там на 68-м ряду, да,
угу,
я слышу вот этот звук, да. Так, театры ведь бьются за что? Для того, чтобы была акустика, да? А там акустика от природы. Не надо было греку, который выдумывает театр, который написал драму или комедию, да?
Угу.
Еще для этого искать того, кто бы ему сдал
помещение,
в аренду, да, помещение с условиями пригодными. Природа дала. И вот к тому, что природа в данном случае, на примере Балканского полуострова и Греции, подарила нам с вами много из того, без чего мы сегодня жить не можем.
Uh-huh.
Вот. Но великие Афины в расцвет пережили примерно лет 500 до нашей эры. Да? Греция, как вы знаете, хорошо осваивала Икумену, окрестности дома, в котором они жили. Да?
Uh-huh.
И в том числе у них была экспансия и на север, вот современная. Причерноморье Северное было для них источником родных продуктов. Вот сейчас, когда мы на практиках со студентами, а я именно с 78-го года каждый год на практике со студентами езжу в Крым,
uh-huh,
и мы путешествуем какую-то часть практики по побережьям Крыма, то видим остатки десятков, многих десятков поселений, тогда, наверное, городского типа, да, uh-huh, которые занимались сельским хозяйством. Но вот примерно 2500 лет назад прошло очередное изменение климата, да, он стал более засушливым, осадков стало меньше. Уровень моря изменился, на несколько метров опустился, и бывшие гавани стали закрытыми солеными озерами, да,
uh-huh,
вот. Условия существования изменились. Изменился поток, уменьшился продукции в сторону Афин, да,
угу,
и они ослабли Это, опять же, одна из моделей, да? Причин mm-hmm. может быть много, но вот все mm-hmm. же природная причина есть-то надо, да? Mm-hmm. Содержать огромный город надо, армию надо. И Афины ослабли, и царь Филипп, а потом и Александр Македонский. Македония, на самом деле, тоже греческая провинция была такой отсталой, но Афины ослабли, и Филипп с Александром захватили, но они не погубили. Mm-hmm. Вот, они понесли знамя, или, как сказать, греческой культуры на обширной территории. Да? Mm-hmm. Кстати, Аристотель, учитель Александра Македонского, я на самом деле не знаю, чему он научил. Воевать он явно его не учил. Тот был способен от природы к этому, да? Mm-hmm. Но какой-то культуре, уважение к ней, научил ее до сих пор, ведь есть отголоски среды влияния Александра на тот мир, который он покорил. Египет был эллинизирован, да, на много столетий до мусульманского, до римского периода. Mm-hmm. Вот, тысячелетия существовало в Средней Азии государство, и так далее. Я как-то знакомился с документами в Грузии. Есть ущелье, где несколько деревень с черным населением, негроиды. Угу. Вот. Это проверять, конечно, надо. Но это была научная статья. Это гарнизон, который Александр ставил угу. для того, чтобы охранять эту территорию захваченную. Угу. Ну, народ исчез, язык исчез, а цвет кожи остался.
А как определили, что это или нет?
Ну, признаки же негроидные есть, если вы черный. Угу. Это неплохо.
Ну, имеется в виду, если это было давно, по костям, если у нас только скелет остался или там еще что-то
так
осталось.
Нет, живые люди, живые.
А, господи, живые. Я не понял вас, прошу прощения.
Живые. Исчезли в Средней Азии города там.
А, я понял, я подумал, что исчезли.
Кушанская и так далее. А здесь просто есть признаки... Физически.
Физически, понятно, да.
Ни языка, ни должности, которые они несли так, охранять территорию, угу. а признаки остались. Но у Александра сопровождало огромное количество разного тогдашних ученых, угу. записывших, все, где осталось и прочее. Угу. Наполеон, кстати, когда взял Египет, будучи не императором, вот... Он потащил с собой в Египет огромное количество ученых, историков, археологов, и без него, без Наполеона, наверное, наука и египтология, наверное, не были сегодня такими. Камень с двуязычной надписью, который, с помощью которой Шампольон вскрыл письменность египетскую, да, угу. что не удавалось никому до и после. Ну, после уже стало внятно, научились читать. Угу. Одну загадку разгадали, другую забыли. Вот копты, знаете, копты слышали, да, это коптская церковь, коптское население, они прямые потомки египтян тех древних и говорят на древнеегипетском языке. Угу. Просто из сложно построенного египетского языка, который из образных и фонетических, сложность была в том, что он был... составной аппарат. Они переняли эллинистическую традицию, в том числе письменности, да, и забыли, кем были. Так что завоеватели наказывают иногда цивилизационные достижения. Ну так вот, чем ближе мы продвигаемся к нашему времени, тем мы все более защищенные от частных геодинамических проблем, мощнейших землетрясений, там, извержений, вулканов. Нас уже этим не взять. Но вот от глобальных изменений климата мы по-прежнему сильно зависим. Наверное, предмет другого разговора. И мне кажется, что можно интересно поговорить вот об этом времени, а не продвигаться к нам и не обсуждать ложные, вот современные мифы, это точно есть.
А какие, например?
Ну, глобальное потепление.
То есть это прям миф, да?
значит, озоновый слой, как беда и так далее. Это во многом мифы.
Почему?
Потому что мифологизирует в том числе государство. Как все происходит, общество, взбудораженное иногда учеными.
Ну вот, прошу прощения, но вот чуть-чуть просто подробнее расскажите, почему миф. Вот глобальное потепление, да, там все знают, там повышение там, среднего уровня температуры там, и тому подобное, там смотрят, как мировой океан подступает к суше там, и тому подобное, и делают вот выводы определенные. Правда, ну, неправда, все в чем? С технической стороны.
Во-первых, все, что мы с вами сегодня говорим, как раз говорит о том, что нужно, когда что-то рассматриваешь сегодня, иметь историческую ретроспективу. Историческая ретроспектива для нас говорит, что вот, значит, вот это межледниковое, в котором мы живем, оно самое холодное. Все предыдущие были намного теплее, да, намного теплее. Вот страх перед тем, что изменится уровень океана, но это в истории было многократно. Каждые, ну, обобщая чуть, каждые 100 тысяч лет уровень мирового океана может меняться туда-сюда от 100 до 100, от 50 до 100 и более метров. Вот, правда, если растопить все льды на Земле, все льды, да, то уровень океана поднимется примерно на 66 метров, да? Да, это плохо, да, но такое уже было много раз. И мы как раз живем в удобное время, и почему я тезис сказал, что для России благо потепление? Ну, потому что даже за последние 10 лет для России были условия, когда, значит, самые на севере яблони цвели, да? Да, потеряем часть территории, но устойчивое земледелие отодвинется далеко на север и масса других привилегий. Но нельзя думать только о себе. Привел пример Бангладеш, да? Бангладеш не будет на 5% территории им не удержаться, да? Тем более, что вот в рамках вот гипотезы о перенаселении планеты, да, вот Бангладеш – это удивительный пример, там… Наверное, уже в ближайшее время каждые 10 лет будет удваиваться население. Но это связано, прежде всего, с такой мягкой, но и жесткой вариантом мусульманской религии. Да? Аборты запрещены и так далее. Детей нужно любить и так далее. Там, опять же, если бы показать слайды, можно видеть, что там очень тесно. С одной стороны. А с другой стороны, вот... в рамках самого юга страны, где нет пресной воды, где нет ресурсов рыбных и практически других всяких, да, вот отдельные крокодилы и тигры существуют, то и жить-то там не очень уютно. Тем не менее, угроза, которую когда-то высказал англиканский поп Мальтус, вот там, катастрофа, связанная с недостатком пищевых ресурсов, она, с одной стороны, ложная, потому что ресурсы надо уметь получать и распределять. С другой стороны, она постоянно висит из такого плохо контролируемого, но природа все равно контролирует рост населения. Это опасность... в кавычках или не в кавычках, она все равно будет отрегулирована, в том числе и природными процессом. Во-первых, Земля, уже начиная с полмиллиарда лет примерно с Кембрия, имеет примерно один и тот же объем биоты. Вес, если переводить на вес, на объем, да, вот, и, наверное, она, как только она не сможет прокормить, как вот эта тень гипотезы Мальтуса станет реальной, тогда и население начнет сокращаться. Сокращение населения, несколько оснований есть. Во-первых, даже уровень цивилизованности, уровень обеспеченности, значит, чем выше средств мы сами получаем, тем меньше желания иметь много детей. Даже Россия, которая не является особо развитой страной, полном смысле и та последние десятилетия испытывает проблемы с сокращением населения.
Угу.
Ну, Крым прибавился. Ну, Донбасс, может быть, да. Ну, значит, не экспансия, а как это называется, переезд части населения среднеазиатских республик, но все равно мы проблемы не решаем.
Угу.
Поэтому угроза есть, и ее нет. Вот я бы так сказал. Участвовать надо в регулировании, но природа сама отрегулирует.
Угу.
Вот и если возвращаться к глобальному потеплению, в том числе и к причинам его, как одна – это выброс СО2 за счет сжигания горючих полезных ископаемых, каустобиолитов, да?
Угу.
Но опять же, во-первых, есть у природы механизм, хорошо понятый нами, разработанный. Излишки СО2 быстро связываются в группу карбонатных пород, усиливается скорость образования известняков, доломитов, вот излишек убирается, да. А потом опять нельзя жить только сегодняшним днем. Нужно смотреть, а что было вчера, позавчера, чтобы понять, что будет завтра.
Uh-huh.
На Земле были времена и много, когда того же углекислого газа в атмосфере было больше, намного. Особенно, конечно, совсем давно, на первых этапах развития жизни на Земле, которая неизбежно появилась там 4,2-4,3 миллиарда лет назад,
угу.
Земля и как тело, и значит, как поверхность развиваются циклически.
Угу.
И вот природные факторы, когда-то, когда Земля стала развиваться циклически в рамках, ну, мы называем это тектоническим циклом, да,
угу.
То вот мне вопрос задавали не сегодня, была ли единая Земля, Пангея.
А, да-да-да, есть вот такая теория какая-то, где я просто где-то слышал края муха, что, да, была единая поверхность, потом Земля расширялась, и континенты, значит, разорвало и разнесло. Вот, но это, опять же, я ничего общего с наукой
это
не имею.
Это модная в обществе
да.
гипотеза, да,
ага.
Но, опять же, она имеет основание быть,
угу.
Но большинство, ну, как общество представляется, что в максимальном варианте.
Uh-huh.
Вот я тектонический цикл упомянул. Тектонический цикл каждый длится примерно там 200 миллионов лет.
Uh-huh.
Это время сна и бодрствования Брамы, верховного индуистского божества,
uh-huh.
творца Земли и всего угодно. Да?
Uh-huh.
Так вот, в рамках тектонического цикла, сменяющего друг друга во времени и пространстве, у цикла три фазы. В ходе первой фазы огромные территории, называемые геосинклиналями, они испытывают погружение,
uh-huh.
иногда очень глубокое. Вот осадки морские геосинклинальные при Каспийской низменности,
uh-huh.
там более 40, может быть, даже более 70 километров можно накопить, да,
uh-huh.
осадков за время погружения. Но это исключительный случай, да. Но опускаться бесконечно нельзя, какие ни были причины, да, надо когда-то прекратить, иначе на обратную сторону Земли выйдешь. Вот. И, значит, погружения снимаются, сменяются поднятиями,
угу.
средние фазы, а потом вообще, значит, выходят к Солнцу снова, да, становится сушей.
Угу.
И вот момент, когда вы тектонический цикл завершаете, да, наступает время максимальной Земли.
Угу.
Континенты, разорванные на крупные острова, начинают объединяться, угу. и каждый тектонический цикл, условно говоря, формирует новую Пангею,
угу.
единую Землю. Да? Она не единая в течение миллиарда лет истории, что мы имеем с вами основание изучать любопытно и с удовольствием. Океан все равно преобладал всегда. Да?
Угу.
Ну вот…
Там
и в 19-18 веке люди, которые обратили внимание на развитие Земли, и которых можно называть уже геологами, да, они видели, что есть время, когда Земля большая. И, по-моему, Эдвард Зюс сформулировал это понятие Пангеи.
Угу. Но там еще была какая-то теория расширяющейся планеты, расширяющейся Земли. То есть якобы, ну, это совсем уже какая-то мистика.
Нет, почему? Это очень модные, здравые все теории, мы с вами должны их обсудить, если вопрос ставить.
Ну, то есть, ну, вопрос заключался в том, по крайней мере, я слышал его просто где-то там в каком-то из видеороликов, что Земля в объемах увеличивалась, и поэтому, как бы, и, соответственно, промежутки и расстояния между... Ну, только вопрос, где вода тогда была, если она, Земля была меньше, и все, все континенты были соединены. Вот, и потом она…
Не все, не
но
все.
Она увеличивалась, и якобы, значит, соответственно…
Северные и южные жили по разным законам.
Ну, вот, ну и разнесение, так сказать, континентов, оно связано с расширением, так сказать, планеты. То есть, я вот как бы услышал две теории, да, там, где она просто была соединена, да, все континенты были соединены, а во второй версии… Значит, это потому, что сама планета в объемах увеличивалась, и поэтому, значит, разнесены континенты. Вот. Но мне всегда казалось, что это просто, ну, такие гипотезы, которые такие слишком уж умозрительные, которым там сложно, ну, что, оно, что они так гипотезами, скорее всего, и останутся.
Вот. Гипотезы сами не рождаются. Человек всегда был любопытным и способным к анализу, добыче фактов и прочее. Они просто отражают разные стороны процесса в области гетектоники. В 19 веке была модной, да и сейчас остается для многих, гипотеза, что Земля стационарна, стабильна, есть только вертикальные движения. Гипотеза была названа фиксистской, фиксирую, да? Вот, сегодня большинство общества считает, что Альфред Вегенер, немецкий географ, геолог, глициолог, написавший в 1924 году книжку «Движение континентов», да, открыл новое направление в тектонике. Вот. Во-первых, это не так. Сама гипотеза существует столько же времени, сколько существует альтернативная, да. Вот. Гипотеза фиксизма уже у Гомера обсуждается. Тот говорит о морских организмах раковинных, которые на вершинах Олимпа существуют. Правда, он делает не совсем правильный вывод. Он считает, что это собственные эвстатические колебания моря. На самом деле, это больше движение земной коры, в данном случае вертикальное. Да? Вот. И любопытная, выдающаяся, наверное, книжка, которая говорит об уровне научных представлений в древнем мире, это «География Страбона». Страбон – география. Он трактует географию как геологию, в том числе там половина книг его посвящена геологии. Вот он в одном месте описывает, что вот, ну, утрирую, приехали ребята с Красного моря, да, и они рассказывают, что там… Растет Красное море, то совсем недавно, несколько поколений назад, египетские фараоны ездили там на выходные дни, как на дачу на Синайский полуостров, да, а сегодня на несколько дней плыть там, да? И делать вывод о том, что вот растет Красное море, да, ну, станет океаном в будущем, наверное, так и будет. И высказать положение, что вот перешеек Суэцкий вот разорвется, а в Красном море уровень воды на 21 метр ниже, выше. Выше. И в Средиземноморье многие города будут затоплены, да. Но он почему-то, Архимед уже давно был до него, правила сообщающих сосудов, наверное, знал, бассейнов. Он не знал, что можно приплыть из Средиземноморья в Красное море, обогнув Африку. Вот, наверное, этого не знал. Хотя к его времени уже плавали, и финикийцы плавали, и греки, и многие другие. Вот. То есть гипотезы. Это же в философии выливается. Единство – борьба противоположностей. Философия – вообще наука, которая сама по себе это не существует. Она использует достижения естественных наук, представления, суммирует все. Ну, я так, может, напал на философов, но извини.
Ну, не знаю. Да. Кстати, вот здесь это, мне кажется, хороший повод для дискуссии. То есть, что первично философия, потому что философия частенько высказывает тезисы о том, что это наука наук, да? Вот, а с другой стороны, что все-таки для того, чтобы появилась наука, нужно начать что-то обсуждать, а предмет обсуждения – это как раз-таки практика.
То есть, вы придумали снова Колумбово яйцо.
Да.
Разберемся. Мы просто не договорили тему-то, которую мы подняли, не закрыли.
Да-да-да.
А сейчас к этой, хотите, перейдем, я с удовольствием люблю здесь философствовать. Сегодня модная, ну, наиболее принята гипотеза, категорически, теории вообще нет. Есть полтеории – это поле силы тяжести, и все остальное – гипотеза, поскольку все это развивается, все это не имеет законченной, завершенной картины, значит, не теория. Сегодня наиболее принята модель пульсирующей Земли.
Угу.
Расширяющийся, сжимающийся, да, как живого тела.
Угу.
А может, из геометрии, может, не обязательно живого. Представление о Земле как живом теле, оно устойчиво, тоже существует с самого начала осознания. Вот. Но мобилизм и фиксизм.
Угу. Ну, то есть, получается, что теперь получается, что есть вот дополнительная теория к моей, что она, значит, еще и обратно.
Может. Но мой ответ спровоцирован вашим вопросом.
Угу, да.
Он не объясняет все, что, так сказать, принято. Вот, но я просто возвращаюсь к гипотезе о движущих материках.
Угу. Но с движущимися материками тут более, как бы, мне кажется, здраво. То есть, тектонические плиты… Плиты смещаются.
Ну, как кто-то так умозрительно для вас. Плиты. Плиты надо потрогать. Вообще, пока геологи в середине 20 века, в 60-х годах уже не вышли в океан суда, геофизические и прочее, и не нашли, не придумали так называемый астеносферный слой верхней мантии на границе. Ну, верхней мантии, да, на глубине там 600-700 километров. Астенос вялый, слабый, вязкий, да?
Угу.
Пока по этому слою не научились двигать плиты, гипотеза плитная, она имела мало оснований, так сказать, вот именно умозрительная.
Угу.
Сейчас у нее есть хотя бы механизм, объясняющий такую возможность, да? Ну, и вот современные тектонисты, могу и фамилии назвать, Милановский, Хайн и многие западные, они вот сейчас любят эту модель пульсирующей Земли. На моменте сжатия, да, в моменте сжатия Земли затруднено движение крупных плит по астеносферному слою. В момент растяжения такая свобода возникает. Она есть в обеих случаях, да. Но, повторяю, фиксистская гипотеза имеет основание быть, поскольку для нее тоже есть свое время. Вот, был такой голландский тектонист Ван Бемелен. Он выводил горизонтальные движения из вертикальных. Там вот в самолет обсуждали, да? Ну, если высокая постройка, высокое поднятие земной коры, то неизбежно по Ван Бемелену, но и с физики тоже, своеобразное «стекание» в кавычках, да? И, кстати, в XI веке нашей эры Аль-Фараби и Ибн Сина обсуждали вот эти две гипотезы. Я думаю, что, значит, они лукавили, писали друг другу письма, рекламируя себя в определенном смысле. Один стоял на точке зрения, что только вертикальное движение, другой двигал. Плиты, в кавычках, тогда такого слова не было, на десятки, на тысячи километров, да, вот, где-то в XIX веке такой прием в книжке «Племянник Рамо» Дени Дидро использовал. Два парня, друга, я не помню, какие они философские позиции занимали, устраивали дискуссии, там, чуть не с драками, да, один оставил одну точку зрения, другую, вот, и Оказалось, на самом деле, они планировали эти диспуты. Угу. И оба были правы. Угу. Потому что у аварцев есть такая полунедическая сказка, да? Подрались два горца, знаете?
Нет, не знаю, такая
история. Два горца подрались, идут к мудрому аксакалу. Один излагает свою гипотезу драки, говорит, кто прав? Ты прав, говорит мудрец. Второй излагает свою гипотезу, кто прав? Ты прав. Прохожий шел мне, говорит, послушай, мудрец, ты же не прав. Вот, слушай, и ты тоже прав, что правда многолика. Когда мы о чем-то говорим, и даже убежденные факты приводим, мы же или не чувствуем, или не знаем, или не хотим дать полную картину мира. Как правило, многие теории и гипотезы, которые не считают заблуждениями, правда так и своя, а правда не посередине, она просто мы часть явления видим, полноты не хватает. А если мы, как сегодня говорим, не хотим иметь историческую ретроспективу, чтобы понять, в том числе и сегодняшний день, то мы будем неправы.
Ну, так сказать, мы далеко ушли немножечко от нашей заявленной темы.
Не ушли, на самом деле, я считаю, что нет. Мы как раз рассматриваем исторические ретроспективы. Но другое дело, что весь история науки, ну и тогда, когда мы говорим о Авиценне, там, об Аристотеле и прочее, это, может быть, история науки, а есть историчность науки. Все науки историчны, на самом деле, да? У них всех есть всех время. У физики есть время от происхождения Вселенной до взрыва сверхновых звезд и далее. У химии есть время от появления элементов, от их путешествий, распаде, смерти своеобразной и так далее. У биологии есть время происхождения жизни там 4,2 как минимум миллиарда лет назад, да? У геологии есть время, объект Земля и прочее так. Нет времени только у какой науки? Она наукой не имеет права. У математики.
Почему?
У нее есть история науки, да? Когда Пифагор свои штаны изобрел там и прочее, да? А историчности нет. Времени математики, как науки, оно отсутствует. Поэтому мы должны называть ее, хотя без нее никому не обойтись, мы должны называть ее методом, способом. Так что, а мы как раз говорим об истории. История, она вот как раз, особенно если она геологическая, биологическая, историко-геологическая, она все расставляет и объясняет многое.
Ну вот мы подошли, скажем, к моменту, когда вот у нас образовались вот эти вот цивилизации, да?
Да.
И мы видим, что в каких разрезах они, собственно говоря, появляются, да, там смена климата и тому подобное. Но вот если подходить все-таки от Рима и Греции уже, так сказать, к настоящему. Ну, хорошо, не к настоящему, ну, скажем, вот к моменту, допустим, образования там или крещения Руси, там, или появлению славянских племен и тому подобное. Вот в этом разрезе геология каким образом может нам что-то подсказать?
Вопрос многосложный, да? На него мне хочется ответить так. То, что мы с вами сегодня о чем беседовали, это своего рода относительно тенденциозный подход. Да? Я исхожу из анализа глобальных событий, многомиллиардной истории Земли, и как она, так сказать, сказывается в том числе и сегодня. Ну вот многоаспектность вопроса меня заставляет в эклектику впадать.
Задай, ну, например, задай общий вопрос, и получишь общий ответ.
Эклектику частично. Например, сколько ВВП России зависит от геологии? От минеральных ресурсов? Не менее 70%. В Соединенных Штатах 20-30%, да? А 70% дает наука, да, ВВП. А у нас наука 20%, опять утрирую, остальное – геологический ресурс, да, это и неплохо на самом-то деле, особенно в случае Америки, потому что, значит, еще недавно 80% ВВП от науки обеспечили выходцы из Советского Союза. То есть мы туда принесли и позволили Америке оставаться мощной и, как во времена Александра Македонского, навязывать остальному миру свои представления о культуре, о политике и так далее. Ну, не знаю, насколько разрешенная такая аналогия, я бы сделал ее там, сказать.
Так это очевидная
вот,
аналогия.
Что экспансия Александра Македонского, экспансия Америки имеют похожую природу, просто нынешняя более наглая. Вот. И тут геология, как хотите. Геологическое образование, которое, значит, геология в той же России, в Советском Союзе, была слишком мощной наукой, приносящей просто огромную пользу, да? Вот она не занималась образовательными процессами в той же школе. География, да, и деться некуда. География давно потеряла свой предмет, ее уже наукой нельзя называть. Она пытается влезть в любые щели, грубо говоря. Географы обидятся, но, но что поделать. Вот, и российская география советская, она на все географии остальные не похожа. Вот американцы смеются, что у них география только климат остался. Да, физическая география вся принадлежит геологическим дисциплинам, экономическая география, она в недрах экономических наук, а историческая в истории. То есть география на Западе и Востоке, она разобрана другими науками, всегда была. География остается важнейшей просто момент, она формирует у человека представление о мире, в котором живет. Это да. Вот, об научности я бы ее, конечно, поспорил, но меня уже на факультете завтра убьют. Я считаю, что прав. Имею право в данном случае не абсолютировать, но обратить внимание на такую проблему. Мировой ресурс сегодня геологический. И геология что в России, что в Советском Союзе, она была выдающейся наукой. Вот, например, американцы в том же Техасе, чтобы найти нефть, ну, они просто тупо через километр бурят по сетке. У нас денег никогда таких не было. Нам нужна была гипотеза Губкина, допустим, да, чтобы найти в Поволжье нефти много, разбурив скважин в десятки раз меньше. То есть у нас гипотеза, ну, которую называют теорией, должна идти впереди, потому что денег мало. И мы должны шевелить извилинами. Ну, так, в таком плане.
Ну, вот вопрос такой, я думаю, что вот можно пообсуждать немножко у нас, поскольку периодически приходят ученые, и они в них периодически кидают камни на тему, значит, взаимодействия с Западом и тому подобное. И вот тема интернациональности науки, потому что очень важный вопрос. Значит, мы, по-моему, даже немножко его обсуждали, и у вас, собственно говоря, наука такова, что она не может быть в рамках одного государства. Да, собственно говоря, мы, кстати, обсуждали это и с Егором Яковлевым, историком нашим вот на канале, он тоже говорит, что это очевидно, что очень много наук, которые не могут существовать замкнуто на территории одного государства. Что говорить там о геологии, там, понятно, да, изучении там, Греции, то есть Греция вообще не имеет никакого отношения к территории России. Вот. Что на это скажете? То есть, ну, естественно, понятно, что имеется в виду. Имеется в виду присвоение вот этого научного результата и пользование вот этим научным результатом. Вот.
Ну, я, как уже говорил, не расскажу. И да, и нет. И да, и нет. Экономия не позволяет, скажем, одному государству решать все, в том числе и научные проблемы. И дело, может, даже не в экономике, а в необходимости обмена мыслями, мозгами. Среда все равно влияет на то, как человек мыслит, какого направления развивается. Но, опять же, нужно смотреть на историю науки. Uh-huh. Вот мир Англия. Она маленькая достаточно, да, и там действительно никогда не решались проблемы всей науки. Но это выдающая страна, где обязательно на каком-то отрезке научной истории была на первом этапе. Ну, например, в XIX веке, особенно в первой половине, английская наука, казалось, объясняла все. Все. Труды по геологии издавались и продавались в книжных магазинах быстрее, больше, интереснее, чем, скажем, романа Вальтера Скотта, там, Квентин Дорман, там, что хотите, да? Uh-huh. Время такое было. Вот. Потом английская геология постепенно уступила место французам, немцам, uh-huh. России и так далее. Она перестала быть самой там передовой. Зато современная биохимия. Кто клонировал доли, придумал? Uh-huh. Кто, значит, показал, доказал, нет, что все живое на Земле из одной клетки произошло. Вот, и так далее. Вот в каком-то направлении действительно одна страна может быть лидером, да, лидером. Если смотреть на науку в приложении в технике, то по мозгам, по идеям, чуть ли не целое столетие России было впереди. Ну, изобретение тоже вертолета или телевизора, uh-huh. трубки. Вот. Я, кстати, дружил с племянником изобретателя телевизора, он был моим старшим учителем, профессор Бархатов Борис Петрович. Uh-huh. Удивительный человек, у которого было очень много родственников. Зворыкин, изобретатель телевидения, uh-huh. Высоцкий, Марина Влади была родственником, uh-huh. и даже Анна Ахматова, мы его похоронили прямо в могилу Анны Ахматовой. Как это так в одном человеке сошлось столько? Но англичане виноваты, они показали, что все мы родственники. Вот. Так что тезис у вас бесспорный и общий, да? Угу. Россия в силу своей бедности не может все научные проблемы решать. Не мы построили коллайдер там, но мы участвуем в нем, да, угу. и решаем свои научные проблемы и так далее. То есть тут вопрос, с одной стороны, непонятный мне. Угу. Вот естественно.
Но вот,
обмен мнениями и прочее.
Но вот у меня сложилось, я прошу прощения, вот вы подтвердите, что? Либо опровергните идею.
Это я прошу прощения. Отвечаю.
Вот, например...
Длинно и неправильно.
Не знаю, по-моему, нормально отвечаете. Значит, вот у нас был Советский Союз, да, и вот так произошло, что вот политическая ситуация сложилась таким образом. У нас есть историки, которые нам раскладывают по полочкам, что, как происходило и тому подобное, так сказать. Вот, соответственно, это определенная область знания, науки и тому подобное. Вот она этим занимается. Вот Егор Яковлев, там ему вообще огромное спасибо. Там замечательный человек, очень рад с ним лично быть знакомым. Да, вот мы периодически даже что-то обсуждаем. Но вот наука, да, она развивалась в Советском Союзе таким-то способом. В 90-х годах не было возможности ей развиваться как-то адекватно, и поэтому она развивалась как могла. Часть ученых пошли торговать на рынке, часть ученых уехала, часть ученых осталась и продолжила там существовать в университетах, но вот сейчас есть какой-то старт, есть какой-то позитив, да, много проблем, но есть университеты, которые занимаются какими-то проблемами, их определенным образом решая, да, там, да, взаимодействуют, да, люди, которые уехали в 90-е, они вернулись, либо кооперируются с теми людьми, которые есть сейчас, то есть это сложный такой вот механизм, такая сеть, вот, она связана с людскими ресурсами, и именно мы живем в какой-то вот этот переходный момент, переходный какой-то период для всего, в том числе и для науки. Поэтому мне кажется…
Почему переходный? Мы живем просто в контексте исторического времени.
Ну вот, наверное, да, ваш тезис. То есть мы живем, вот какой контекст есть, так и нужно, вот, мне кажется, его принимать и исходить из того, что есть в реальности.
Нужно или не нужно – второй вопрос. Угу. Время, конечно, расставить что-то на свои позиции. Но я немножко вопроса все равно не понял. Uh-huh. Вы говорите о разрушении науки Советского Союза? Uh-huh. Или о, значит, переселении умов научных туда, где лучше?
Ну, вот одно связано, вытекающее из другого, что советская, наука Советского Союза подверглась определенному разрушению, да, а умы, соответственно, начали переселяться. Но этот процесс, как бы, ну, он не то, что остановился или он не остановился, понятно, что многие и сейчас, допустим, хотели бы уехать куда-то на Запад, но многие возвращаются, многие остаются. Это вопрос обсуждения, наверное, вот науки в настоящем. Вот. У нас приходили ребята, которые поработали где-то на Западе и вернулись сюда. По-моему, мы, когда обсуждали, вы тоже приводили подобные примеры, когда...
Ну, я могу лучше привести. Я привел пример частного, там, скажем, режиссера еврейского происхождения, друга моего, который уехал в Соединенные Штаты, думал, там будет признан и прочее. А община поучила его, научила его на рояль настраивать. И сказала, вот работай настройщиком рояля. И он сбежал обратно. И снова стал режиссером, но другого уровня немножко, похлипче. Да? Вот. Есть и другие примеры. Вот мой первый дипломник, нынче директор Института нефти и газа петербургского, да? Угу. Он несколько лет поработал, он не мигрировал, поработал в западных компаниях нефтяных, да? Угу. Вот, приобрел новый опыт, да, вернулся, стал директором института, развивает, угу, в том числе и науку, не только практику. Угу. В России таких примеров много. Но вот вы, на самом деле, этот вопрос задали комплексный, в том числе и в историю опять требуется. Нехорошая, наверное, пословица: рыба ищет глубже, а человек где лучше. Угу. Вот. И когда железный занавес открылся, и много народа хлынуло посмотреть, как там, да, угу, не все настроились, пристроились, но... Лучше-то не обязательно в деньгах лучше. Лучше в том числе и по возможностям заниматься наукой, угу, реализовать себя как-то. Человек же хочет себя реализовать. И часть населения любой страны, она склонна к научному творчеству. Да? Угу. Вот. И когда эмиграция идет по этому признаку, человек хочет что-то сделать, чтобы оставить, ну, мифический, но след своей жизни там где-то. Вот это, наверное, правильно. Процесс, наверное, был всегда, был и продолжается, может быть, и долго будет продолжаться. Вот у нас сейчас Дальневосточный федеральный университет есть, да? Угу. Там готовят достаточно значимых специалистов в области, то, что мы называем кибернетики и так далее. Они все востребованы на Западе, да? Угу. Вот, когда их спрашивают, а что вы... Дома-то не остаетесь, а делать нечего, никто нас не берет, да? Мы, то есть, сейчас иногда, не в массе этого не верю, иногда сознательно производим специалистов, ученых, инженеров не для нашей страны. Угу. Вот. Может быть, когда условия изменятся, часть из них вернется. Но это гипотетично, потому что все... кто уезжает, не все хотят вернуться. Я, кстати... Ага.
Вопрос. Ну, вот у меня вопрос такой в продолжении. Ну, кого, скажем, кто виноват? Кто виноват? Это, значит, среда сама по себе виновата, что ученый вынужден уехать? Это виновато государство, которое не предоставило ему мест? Или виноват сам ученый, который, значит, поехал за лучшей долей куда-то на Запад? Вот. То есть у нас в обществе люди любят вешать ярлыки определенные. Вот. И, значит, и назначать виноватых. Но вот если вот я поставлю вопрос в таком контексте, как вы крутитесь?
А я уже ответил. И ты прав, и ты прав, и ты прав. Ага. Тут даже не черно-белое, тут требуешь однозначного ответа. Ага. А здесь не черно-белое. Все моменты работают. Ага. Вот. Потом существовавшие в Советском Союзе запреты. Я, например, меня все устраивало, я требовал, государство требовало там, собственно, свободу выезда, конвертируемый рубль, еще чего-то, третье, не помню. Угу. Вот. Ну, мы это получили. Из России же всегда были волны миграции разные, связанные с Первой мировой войной, со Второй мировой войной. Угу. И после Первой мировой войны вот сейчас в Салонике там или в Афины приезжаешь, садишься в такси, и в 80% таксист говорит по-русски.
Угу.
Вот после Первой мировой войны в Париже даже белые офицеры становились таксистами, и там примерно такая же ситуация была, да?
Угу.
Вот, и место-то не то занимают, да, а то, которое, ну…
Не то, что ожидается.
Те же компьютерщики, вот мы считаем, что у нас мозговитые компьютерщики, это здорово, у нас так востребован на Западе, но по моим представлениям, западной модели компьютерщик – это мусорщик. Ну, вот что, что подметает на улице, то этот уровень. Американец не хочет заниматься этой рутиной, да, он нанимает вот себе своего рода как мусорщика.
Вопрос тогда. А вам предлагали где-то остаться? По-моему, вот мы обсуждали, что вам тоже предлагали, но вы почему-то отказались.
Не раз.
Угу. Почему остались?
Да, сейчас расскажу. Вот я на Олимп забираюсь, в кресло Зевса сажусь, угу. и думаю, где лучше? Вот здесь, в Греции, в кресле Зевса или у себя в деревне? Думаю, не, у меня дома лучше.
Угу.
Когда у нас было ГКЧП, я был на стажировке в США, правда, не в том университете, в который хотел. Хотел в одно, получил совсем другое. Но все равно здорово, да?
Угу.
И когда вот ГКЧП был, мне в 2 часа ночи звонит мой друг, там Билл Алдрич, глава NST, это объединение американских преподавателей в области естественных наук.
Угу.
Говорит: «Женя, мы тебя оставляем, мы тебе, не помню, сколько тысяч долларов в университете Мэриленд, это под столицей, да, рядом, вот, округ Колумбия,
угу.
штат Мэриленд, да, то ли 40, то ли 70 тысяч, ну, много».
Угу.
Я говорю: «Ты что, с ума сошел? У меня месяц остался в Америке, я домой хочу». Единственный случай в истории США, когда Госдеп объявил, что все заявления граждан Советского Союза будут рассматриваться благожелательно на представление грин-карт.
Угу.
Мне сейчас посылают предложение на грин-карт, я смеюсь и не знаю, зачем, тем более в моем возрасте уже. Вот. Надо бы поиграть, может быть. Не хочу, я домой хочу.
Угу.
Люди разные бывают. Вот. Или было предложение, вторая моя жена, я стажировку в Англию отправил, содействовал. Вот. Она не захотела возвращаться.
Угу.
Нашла мне место и предложение на постоянную работу в университете Корка в Ирландии, да? Ну, лучший университет Ирландии. Угу. Я даже не думал, там сказать. На полгода я с удовольствием поеду, а жить я там не буду, и тогда, и так далее, и тому подобное, да? Просто люди разные. Я, например, и сейчас буду, я, например, с каждым курсом, к которому занятия веду в университете, да, всегда немножко играю.
Угу.
В частности, играю так, я провожу голосование, чтобы определить психотип, или как это будет называться в этих, у психолога, фенотип, психо. Вот. Давайте пройдем голосование. Кто намерен после получения образования эмигрировать? Каждый раз разное количество рук поднимается. Процент отношений пока общество студенческое не выровнялось. Да? Хорошо. Кто никогда не хотел бы эмигрировать из России, считать, что дома лучше. Теперь, а кто хотел бы выезжать работать и возвращаться там? И перевожу это на такой уровень. Те, кто мигранты, те имеют происхождение, связанное с нефтью.
Угу.
Нефть никогда не образует месторождение на месте рождения. Отдельные капли метаморфизованной органики, они присоединяются к воде, путешествуют с ней, сливаются, ищут, образуют большую массу, и, найдя хорошую структуру, чтобы не попасть к солнцу и не сгореть, там, скажем, купол из глины там, или что-то подобного рода, да, вот мигранты. Те, кто никогда не хотят, не мыслят, по крайней мере. Может быть, сделают это 10 раз, а окажутся самыми оголтелыми мигрантами. Вот. Но не хотят, проголосовали. Те родственные с каменным углем. Каменный уголь – это высшее растение суши. Они никогда никуда не мигрируют. Родина – это все. Ну, а третье модное направление сейчас – это горючие сланцы. Горючие сланцы – это органика планктонного типа и растения высшие суши, потому что сланцы на сухопутных бассейнах образуются. Да? Вот. Вот такую модель строю. Ну, не проверяю потом, как они пересмотрели свою точку зрения или нет. Но вот вопрос-то ко мне был. В этом случае я бы выбрал среднюю ипостась. Я хочу жить в России, иметь возможность выезжать и работать. Но я на самом деле очень много езжу. Если раскрасить. Во всех крупных странах-то мира я был, мелких еще много. Вот, и никогда в отпуск, никогда с туристическими целями, да? Может, придуманными, но, значит, рабочими. Понятно. Или команду России везу, школьников старших классов на Олимпиаду по наукам о земле, или научную командировку, да, ну, так сказать, или кого-то везу, чтобы глазами посмотреть, например, студентов, магистрантов, вожу в разные страны мира, вот, ну, по геологической практике, по эколого-геологической, где вот такого образа.
Ну, я думаю…
Не все хотят уехать.
Ну вот, я думаю, что…
И не надо ярлык на тех, кто не хочет уехать, вешать, что они плохие, не могут.
Вот я думаю, что вот на этом месте мы поставим точку, посмотрели на науку, поговорили немножечко, так сказать, о околонаучной какой-то вот этой тенденции к тому, что хорошо уезжать или плохо, ну и продолжим в следующий раз какой-нибудь новой темой.
Надеюсь, и что то, и другое, и третье хорошо.
Да. Ну, вот это вот отличный философский взгляд. Я надеюсь, что вы к нам еще придете.
Ну, если пригласите, с удовольствием.
Обязательно.
Я бы, например, интересно бы поговорить, скажем, о влиянии геофизических полей, событий, значит, природного характера, космических событий, как они влияют на человека, и где мифы, а где правда. Вот опять мы придем к результату, к выводу в том, что правда и там. То, что кажется мифом, на самом деле имеет прочную физическую основу. Например, могли бы поговорить о возрасте Иисуса Христа.
Вот, это, кстати, для затравки очень
потому интересная тема. Это не собственное исследование, но интерес со студенческих времен, да, вот, и изучая Библию, там, ну, на таком школьном, студенческом уровне, и всякого рода события, я пришел к такому заключению, что Иисус нам значительно больше прожил. Этому есть как бы доказательства вещественные.
Ну вот оставим пока это под покровом, так сказать, неведения. Вот, а в следующий раз продолжим. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам.